Это, кажется, ваша родина. Вообще-то да, сказал Вальдец, несколько удивленный и сконфуженный. Потому-то верно мне о нем сразу подумалось. Но ведь до Ламробии, по-моему, очень далеко. Порядочно, признался Вальдец. Но мы время зря не потеряем. Я обучу вас логике, а также народным песням моей страны. Это нечестно. Дружище, сказал ему на это Вальдец, когда вы принимаете чью-то помощь, довольствуетесь тем, что вам дают, а не тем, что вы хотите взять. У меня, как и у всех, возможности ограниченные, но с вашей стороны попрекать меня их ограниченностью — черная неблагодарность. Пришлось Марвину это снести. Он понимал, что вряд ли найдет обратную дорогу без посторонней помощи, и они зашагали дальше по горам, распевая народные песни. Они все шли и шли вперед по зеркальному склону большой горы, свистал и выл ветер, трепал одежду, норовил оторвать перетруженные пальцы, крошился под ногами предательский ноздреватый лед, когда путники судорожно искали опоры, прижимая исхлестанные тела к обледенелому склону и на манер пиявок передвигались по ослепительной поверхности. Вальдец носил все с равнодушием святого. «Это есть трудно», — ухмылялся он, — «но все же ради ваша любовь к той женщине вы не раскаиваться, Си?» «Да, конечно», — пробормотал Марвин, — «по правде говоря, у него появились сомнения. В конце концов, с Кэти он не провел и часу. Рядом прогремел снежный обвал. Тонны белой смерти пронеслись буквально в дюймах от изнемогающих странников». Вальдес безмятежно улыбнулся. «За всеми препятствиями, — произнес он, — вас ждет вершина мироздания, лицо и фигура возлюбленной». Да уж, конечно. Вокруг вихрились и сверкали копья ледяных сосулек, сорванных с высокой докальмы. Марвин стал было думать о Кэти и обнаружил, что не помнит, как она выглядит. Ему пришло в голову, что любовь с первого взгляда сильно переоценивают. Впереди неясно виднелся обрыв. Марвин поглядел на него, на мерцающие ледяные поля за ним, и пришел к выводу, что игра, собственно, не стоит свеч. «По-моему, — сказал Марвин, — нам лучше вернуться». Вальдец чуть заметно улыбнулся, помедлил в самом начале головокружительного спуска в бушующие ветрами ад фантастических снежных гор. «Дружище, — сказал он, — я знаю, почему вы так говорите». «Знаете? — переспросил Марвин. «Конечно. Вы явно не хотите, чтобы я рисковал своей жизнью, продолжая безрассудные, хотя и возвышенные поиски. И явно намереваетесь пуститься на поиски в одиночку? Вы так считаете?» — спросил Марвин. «Безусловно. Даже самый невнимательный наблюдатель заметит, что вы твердо решили искать свою любовь, невзирая ни на какие опасности. Такой уж у вас железный характер. Точно так же ясно, что в вашей благородной и великодушной натуре претит мысль вовлечь преданного друга и надежного товарища в столь гиблую авантюру. «Да вот», — начал Марвин, — «я не уверен, зато я уверен», — спокойно заявил Вальдец. «И на ваш невысказанный вопрос отвечаю так. Дружба подобна любви, она не ведает границ». «Что ж, это очень мило с вашей стороны», — сказал Марвин, не сводя глаз с обрыва. «Но вообще-то я не так уж коротко знаком с Кэти и не знаю, подходим ли мы с ней друг другу. Так что, в конце концов, может быть, нам лучше уносить отсюда ноги». «Вашим словам недостает убеждения, дружище», — рассмеялся Вальдец. — «Умоляю вас, не тревожьтесь о моей безопасности». «Собственно говоря, — — возразил Марвин. — Я тревожусь о своей безопасности. — Пустое! — весело вскричал Вальдец. — Жар страсти обличает наигранную холодность ваших слов. Вперед, дружище! По-видимому, Вальдец твердо решил силой привести Марвина к Кэти, хочет того Марвин или нет. Единственный выход — нанести молниеносный удар в челюсть, после чего можно будет утащить Вальдеца, да и самому вернуться назад к цивилизации. Марвин бочком подался вперед. Вальдец попятился. «О нет, дружище!» — вскричал он. «Опять-таки самонадеянная любовь выдает все ваши побуждения. Оглушить меня хотите, не так ли? А потом, удостоверясь, что мне здесь удобно, что я в безопасности и обеспечен едой, вы ринетесь один-одинешенек в белую пустыню. Я отказываюсь подчиняться. Мы продолжим путь вместе, компадре». И, взвалив на плечи рюкзак со всей провизией, Вальдец начал спускаться по обрыву. Марвину оставалось только последовать за ним. Не будем утомлять читателя подробностями великого перехода через горы Мореску, страданиями обалдевшего от любви юного Флина и его непоколебимого спутника. Не будем описывать ни причудливые галлюцинации, мучившие странников, ни временное помешательство Вальдеца, когда он вообразил себе пташкой, способной перемахнуть через тысячефутовую бездну. Точно так же никого, кроме философов, не заинтересует психологический процесс, в результате которого Марвин от размышлений о принесенных им жертвах через привязанность к упомянутой даме пришел к пылкой привязанности, затем к любви и, наконец, к всепоглощающей страсти. Достаточно сказать, что все это было, что путешествие по горам длилось много дней и принесло много переживаний. Но, наконец, оно завершилось. С гребня последней горы Марвин глянул вниз и вместо ледяных полей увидел зеленые луга, холмистые леса под летним солнцем и деревушку, приютившуюся в речной извилине. «Это не...» — начал Марвин. «Да, сын мой», — тихо сказал Вальдец. «Это село Монтана де лос Трес Пикос, провинции Аделанте, страна Ламбробия в долине Пастелоджика». Марвин поблагодарил своего гуру, никаким другим словом не обозначив роль, сыгранную лукавым, безгрешным Вальдецем. Стал спускаться в пункт обнаружения, где должен был поджидать Кэти. Монтана де лос Трес Пикос, здесь, среди прозрачных озер и высоких гор, простые, добродушные крестьяне неторопливо трудятся под лебедиными шеями пальм. В полдень и в полночь по амбразурам стен старинного замка прокатывается жалобное эхо гитарных переборов. Шоколадно-коричневые девы собирают палые грозди винограда, а за ними надзирает усатый каюк с дремлющим кнутом, намотанным на мохнатую кисть. Бетта-то странный, но привлекательный осколок отошедшей эпохи и привел Флина, верный Вальдец. Сразу за околицей, на живописном пригорке, стояла гостиница или посада. Туда-то и устремился Вальдец. А это действительно лучшее место для ожидания. «Нет, не лучшее», — с всеведущей улыбкой ответил Вальдец. «Но выбрав его, а не запыленную городскую площадь, мы избегли ошибки мнимо оптимального варианта. К тому же тут гораздо уютнее». Марвин склонился перед высокой мудростью усатого спутника и устроился в посаде как дома. Он сел за вкопанный в землю стол, откуда хорошо просматривался двор и дорога за ним. Он подкрепился фляжкой вина и в соответствии с теорией поиска приступил к выполнению своей теоретической функции, а именно стал ждать. Час спустя Марвин заметил, что по белой глянцевой ленте дороги медленно движется крохотная темная фигурка. Она приблизилась, и Марвин увидел перед собой уже немолодого человека, согнутого под бременем тяжелого цилиндрического предмета. Но вот человек поднял изможденное лицо и взглянул Марвину прямо в глаза. «Дядя Макс!» — закричал Марвин. «А, Марвин!» «Здравствуй!» — отвечал дядя Макс. «Будь добр, налей мне стаканчик вина. Дорога уж очень пыльная». Марвин налил стакан вина, с трудом веря собственным глазам, ведь дядя Макс таинственно исчез лет 10 назад. Последний раз его видели, когда он играл в гольф при загородном клубе «Фейрхевен». «Что с тобой приключилось?» — спросил Марвин. «На 12-й лунке угодил в искривление времени», — ответил дядя Макс. «Если вернешься на землю, Марвин, поговори об этом с директором клуба. Я ведь никогда не был кляузником. Но мне представляется, что финансовую комиссию надо поставить в известность. Пусть обнесет аварийный участок забором или какой-нибудь изгородью. Я-то ладно. А вот если исчезнет ребенок, будет большой скандал». «Конечно, поговорю», — сказал Марвин. «Но, дядя Макс, сейчас-то ты куда направляешься?»
«У меня свидание в Самаре», — отвечал дядя Макс. «Спасибо за вино, мальчик, и побереги себя. Кстати, знаешь ли ты, что у тебя в носу что-то тикает?»
«Знаю, это бомба».
«Надо полагать, ты отдаешь себе отчет в своих поступках», — сказал дядя Макс. «До свидания, Марвин».
И дядя Макс устало потащился дальше по дороге. Сумка для гольфа покачивалась у него за спиной, а клюшка номер 2 была вместо посоха. Марвин возобновил прерванное ожидание. Полчаса спустя Марвин заметил, что по дороге спешит какая-то женщина. В нем всколыхнулась была надежда, но он тотчас же тяжело опустился на стул. Это была отнюдь не Кэти, а всего-навсего его мать. «Далеко ты забралась от дома, мамуля?» — сказал он спокойно.
«Знаю, Марвин», — откликнулась мать.
«Но меня, понимаешь, схватили торговцы живым товаром». «Господи, мамуля, как это случилось?»
«Видишь ли, Марвин», — рассказала мать, — «я пошла отнести рождественские гостинцы одной бедной семье в переулке Вырви-Глаз, а там, как на грех, полицейская облава, и вообще много чего приключилось, и меня опоили наркотиками». И очнулась я в Буэнос-Айресе, в роскошной комнате, а возле меня стоял человек, делал мне глазки и на ломаном английском языке спрашивал, не хочу ли я побаловаться. А когда я сказала «нет», он сгреб меня с явно гнусными намерениями.
«Ух ты! А что потом?»
«Да что ж! На мое счастье, я вспомнила прием, которому меня научила мисс Джесс Персон. Ты знаешь, что человека можно убить, если сильно ударить пониже носа. Не хотелось мне так делать, Марвин, но это оказалось наилучшим выходом. И вот я очутилась на улицах Буэнос-Айреса, а потом потянулась то, другое, одно за одним, и вот я здесь».
«Вина выпьешь?»
«Спасибо за внимание», — сказала мать. «Но мне, право, пора».
«Куда ты?»
«В Гавану. У меня поручение к Гарсии. Марвин, ты не простужен?»
«Нет, это я гнусавлю от того, что у меня в носу бомба. Побереги себя, Марвин», — сказала мать и заторопилась дальше.
Шло время. Марвин пообедал на веранде, запил обед графином «Сангре де Омбре» урожая 36-го года и расположился в густой тени беленого палеодиума. Золотое солнце потянулось к горным вершинам. По дороге мимо гостиницы поспешно шел какой-то человек.
«Отец!» — закричал Марвин.
«Добрый день, Марвин!» — поздоровался отец, умело скрывая, как он ошарашен. «Должен тебе заметить, что ты мне попадаешься в самых неожиданных местах». «Могу сказать о тебе то же самое», — ответил Марвин. Отец нахмурился, поправил галстук и переложил чемоданчик в другую руку. «В том, что я здесь, нет ничего удивительного», — сказал он сыну. «Обычно твоя мать отвозит меня со станции домой на машине. Но сегодня она опоздала, и я пошел пешком. Раз уж я пошел пешком, мне взбрело в голову срезать угол и пройти по площадке для гольфа». «Понятно», — произнес Марвин. «Признаться, кратчайший путь оказался самым длинным, так как, по моим подсчетам, я гуляю по этой местности почти час, а то и больше».
«Папа, только не волнуйся, но дело в том, что ты уже не на земле».
«Не вижу в твоей шутке ничего смешного», — заметил отец. «Я бесспорно дал кругаля, да и архитектура здесь не такая, какую рассчитываешь увидеть в штате Нью-Йорк. Но не сомневаюсь, что если я пройду по этой дороге еще ярдов 100, то попаду на Эннидайл-авеню, а она выведет меня на перекресток Кленового и Елового переулков, а уж оттуда и до дома рукой подать».
«Наверное, ты прав», — сказал Марвин. Ему еще ни разу в жизни не удалось переспорить отца.
«Но мне пора», — сказал отец. «Между прочим, Марвин, тебе известно, что у тебя в носу какой-то чужеродный предмет?»
«Да, сэр, это бомба».
Отец сурово нахмурился, испепелил сына взглядом, горько покачал головой и зашагал дальше.
«Не понимаю», — делился позднее Марвин с Вальдицем, — «почему они все меня находят? Это даже как-то противоестественно».
«Противоестественно», — заверил его Вальдиц, — «но зато неизбежно, что гораздо важнее».
«Может, и неизбежно», — сказал Марвин, — «но и в высшей степени невероятно».
«Факт. Хотя мы предпочитаем называть это форсированной вероятностью. Другими словами, это одно из неопределенных обстоятельств, сопутствующих теории поиска».
«Брось, я не совсем понимаю», — сказал Марвин.
«Все довольно просто. Теория поиска — чистая теория. Это значит, что на бумаге она подтверждается всегда. Но стоит только применить ее на практике, как мы сталкиваемся с трудностями, главное из которых — явление неопределенности. В самых простых словах происходит вот что. Наличие теории препятствует подтверждению теории. Видите ли, теория не может учитывать свое влияние на самое себя. Идеальный вариант, когда теория поиска действует во Вселенной, где вообще нет никакой теории поиска. Практически же о нас волнует именно практика. Теория поиска действует в мире, где есть теория поисков, который свойственен так называемый зеркальный эффект или эффект удвоения самой себя.
Хм.
Конечно, надо принимать в расчет лямб души, выражение, обозначающее обратно пропорциональную зависимость всех возможных поисков и всех возможных находок. Так, когда в связи с неопределенностью прочих факторов лямбда ши возрастает, вероятность неудобного поиска стремительно падает почти до нуля, а вероятность поиска успешного быстро увеличивается до единицы.
«Означает ли это, что из-за такого эффекта теории все поиски будут успешны?»
«Именно. Вы сформулировали превосходно, хотя и недостаточно строго. Все возможные поиски будут успешны в течение или на протяжении периода, соответствующего коэффициенту раскрытия системы».
«А, теперь понятно. Если верить теории, я обязательно найду Кэти».
«Да, вы обязательно найдете Кэти. Больше того, вы обязательно найдете всех и каждого. Единственное ограничение — коэффициент раскрытия системы или РС.
«Вот оно что!» — протянул Марвин.
«Естественно, поиски бывают успешными лишь в течение срока или периода РС, но длительность РС есть величина переменная. Она колеблется от 6,3 микросекунды до миллиардного 345-миллионного года.
А в моем случае, сколько будет длиться РС?»
«Многие мечтали бы услышать ответ на этот вопрос», — искренне развеселился Вальдец.
«Этого-то я боялся.
Наука — жестокий хозяин». Но тут же игриво подмигнул и сказал: «Правда, и самого жестокого из хозяев можно обвести вокруг пальца».
«Вы хотите сказать, что решение есть?» — вскричал Марвин.
«К несчастью, не академическое.
И все же, если оно правильное, то давайте попробуем».
«По-моему, не стоит».
«Я настаиваю. В конце концов, в поиске заинтересован именно я».
«С точки зрения математики, это к делу не относится. Но вы, наверное, все равно не дадите мне покоя до тех пор, пока я вас не ублажу». Вальдец удрученно вздохнул, извлек из пояса клочок бумаги и огрызок карандаша и спросил: «Сколько монет у вас в кармане?» Порывшись в кармане, Марвин сказал: 8. Вальдец записал эту цифру, потом выяснил год и день рождения Марвина, номер его удостоверения личности, размер обуви и рост в сантиметрах. Над этими данными он произвел какие-то математические выкладки. Затем попросил Марвина назвать на удачу любое число от 1 до 14. К названному числу он прибавил несколько своих, после чего несколько минут выводил какие-то каракули и что-то подсчитывал. «Ну?» — поторопил его Марвин. «Помните, результат представляет собой всего-навсего статистическую вероятность и заслуживает доверия лишь как таковой». Марвин кивнул. Вальдец продолжал: «В нашем конкретном случае период раскрытия системы истекает ровно через 1 минуту 48 секунд плюс-минус 5 мини-микросекунд». Он сверился с часами и удовлетворенно кивнул. Марвин собрался было категорически запротестовать против такой несправедливости и спросить, почему Вальдец не произвел столь существенных подсчетов раньше. Но взгляд его упал на дорогу, неповторимой белизной, светящуюся на фоне густой синевы вечера. Он увидел, что по направлению к посадке медленно движется какая-то фигура.
«Кэти!»
— закричал Марвин, ибо это действительно была она. «Поиск завершен за 43 мини-микросекунды до истечения периода РС», — констатировал Вальдец. «Еще одно экспериментальное подтверждение теории поиска». Но Марвин его не слышал. Он устремился по дороге навстречу долгожданной своей любви и сжал ее в объятиях. А Вальдец, лукавый друг и молчаливый попутчик, скупо улыбнулся про себя и заказал еще бутылку вина. Наконец-то они соединились. Прекрасная Кэти, прогневившая звезды и затравленная планетами, притянутая таинственной магией пункта обнаружения, и Марвин, молодой и сильный, с белозубой улыбкой, вспыхивающей на загорелом добродушном лице. Марвин с задором и бездумной самоуверенностью юных, собравшийся принять вызов древней, непознаваемой вселенной, и рядом с ним Кэти, моложе годами, намного старше унаследованной интуитивной женской мудростью, прелестная Кэти, в красивых темных глазах которой словно притаилась задумчивая грусть, неуловимая тень предвидимой скорби, о которой Марвин и не подозревал, лишь чувствовал горячее, непреодолимое желание защищать и лелеять эту девушку, с виду такую хрупкую, окутанную тайной, которую она не может открыть, девушку, что, наконец, пришла к нему, человеку, лишенному тайны, которую мог бы открыть. Счастье их было омрачено и возвышенно. В носу у Марвина тикала бомба, отсчитывала неумолимые мгновения его судьбы, создавала четкий метрономический ритм для танца любви. Но чувство обреченности лишь теснее сплело две несхожие судьбы, вдохнуло в их отношения нежность и значимость. Из утренней росы он создал для нее водопад, из разноцветных камешков на лугу у ручья сделал ожерелье красивее изумрудного, печальнее жемчужного. Она оплела его сетью шелковистых волос, увлекла его далеко вниз, в глубокие и бездонные воды, за пределы забвения. Он показал ей замерзшие звезды и расплавленное солнце. Она подарила ему длинные перевитые тени и шуршание черного бархата. Он протянул к ней руки и коснулся мха, травы, вековых деревьев, радужных скал. Кончики ее пальцев задели старые планеты и серебряный свет луны, вспышки комет и вскрик испаряющихся солнц. Они играли в такие игры, где он умирал, а она старилась. Они делали так, чтобы испытать радость повторного рождения. Любовью они рассекали время на части и вновь складывали лучшим, более емким, более медлительным. Их игрушками были горы, степи, равнины, озера. Души их искрились, словно дорогой мех. Они стали любовниками и не постигли ничего, кроме любви. Но их любило далеко не все живое и неживое. Сухие пни, бесплодные орлы, зацветшие пруды таили злобу на их счастье. Клятвы и заверения любовников проходили мимо без отлагательности перемен, безразличных к тому, что предполагает человек, и с удовольствием продолжающих свою деятельность по разрушению Вселенной. Выводы, не поддающиеся подтасовкам, угодливо подчинялись древним предначертаниям, записанным на костях, вкрапленным в кровь, вытатуированным на коже тела. Бомбе предстояло взорваться, тайна требовала раскрытия, из страха рождались знания и печаль. И однажды утром Кэти не стала, словно вовсе не бывало. Ушла. Кэти ушла. Возможно ли? Неужто жизнь, этот мрачный шутник, вновь приняла за свои губительные шутки? Марвин отказывался верить. Он обшарил все закоулки посады, терпеливо облазил всю деревушку. Нигде. Он продолжил поиски в ближайшем городе Сан-Рамон-де-Лас-Тристес, опросил официанток, домовладельцев, лавочников, проституток, полисменов, сводников, нищих и всех прочих. Он спрашивал, не видал ли кто девушки, прекрасной, как утренняя заря, с волосами красоты неописуемой, руками и ногами несравненной гибкости, с чертами лица, прелесть которых равняется лишь их правильности и так далее. Но те, кого он спрашивал, грустно отвечали: «Увы, сеньор, мы не видали та женщина ни нынче, ни ранее, никогда в жизни». Он успокоился ровно настолько, чтобы дать связное описание ее примет, и нашел на шоссе романтика, который видел девушку, похожую на Кэти. Она катила на запад в большом автомобиле вместе с плотным мужчиной, курившим сигару. Какой-то трубочист подглядел, как она покидала город с золотисто-голубой сумочкой в руках, шла твердым шагом. Затем подручный на бензозаправочной станции передал ему от Кэти в спешке нацарапанную записку, которая начинала словами: «Марвин, милый, Умоляю, постарайся понять меня и простить. Я ведь много раз пыталась тебе сказать. Мне позарез. Остальное было неразборчиво. С помощью криптоанализатора Марвин разобрал заключительные слова. Но я всегда буду тебя любить и надеюсь, что у тебя хватит великодушия изредка поминать меня добрым словом, любящая тебя Кэти. Остальные строки, превращенные горем в загадку, не поддавались никакой расшифровке. Выразить смятение Марвина все равно, что пытаться передать предрассветный полет цапли. То и другое ни в сказке сказать, ни пером описать. Достаточно упомянуть, что Марвин подумывал о самоубийстве, но отделался от этой мысли. Ничто не помогало. Опьянение лишь вызывало слезливость. Отречение от мира казалось детским капризом. Все это никуда не годилось. И Марвин ни на что не решился. Сухими глазами, точно живой труп, проводил он дни и ночи. Он ходил, разговаривал, даже улыбался, был неизменно вежлив. Но его закадычному другу Вальдицу казалось, что настоящий Марвин погиб при мгновенном взрыве горя, а его место заняло плохо сделанное подобие человека. Марвина не стало. У куклы, занявшей его место, вид был такой, будто исправно, подделываясь под человека, она с минуты на минуту сварится от напряжения сил. Вальдец был в растерянности и ужасе. Никогда старый, лукавый специалист по поискам не сталкивался со столь трудным случаем, с отчаянной энергией. Пытался он вывести друга из состояния живой смерти. Начал он сочувствие. «Я хорошо представляю, каково вам, мой несчастный друг, ибо однажды, когда я был еще совсем молод, мне довелось пережить то же самое, и я нахожу, это ни к чему не привело». И Вальдец испробовал грубость. «Черт меня побери! Да что вы разнюнились из-за дешевки, которая натянула вам нос? Клянусь адским огнем, вот что я скажу. В нашем мире женщин не перечесть». И тот не мужчина, что забивается скулить в уголок, когда можно любую приласкать без... бесполезно. Вальдец попробовал отвлечь внимание друга. «Смотрите-ка, смотрите! Вон там три птички на ветке. У одной в горле нож и в лапке скипетр, а поет она веселее остальных. Чем вы это объясните, а?» Марвин ничем не объяснял. Невозмутимый Вальдец пытался пробудить жалость к ближнему. «Знаете, Марвин, малыш, лекари поглядели на эту мою экзему и сказали, что она смахивает на пандемическое импульжение. Жить мне осталось от силы 12 часов, а потом я плачу по счету и освобождаю место за столом для других желающих. Но в свои последние 12 часов я вот что хотел бы сделать. Впустую». Вальдец попытался расшевелить друга философией. «Простым крестьянам виднее, Марвин. Знаете, что они говорят? Сломанным ножом не выстругаешь хорошего посоха. По-моему, вам стоило бы подумать об этом, Марвин». Но Марвин в прострации не желал об этом думать. Вальдец качнулся гиперстрационной этике. «Значит, считаете себя раненым? Но рассудите, личность невыразима, уникальна и нечувствительна к внешним воздействиям. Поэтому ранена только рана, а она, будучи внешней по отношению к субъекту и чуждой интуиции, не создает повода для боли». Марвин остался непоколебим. Вальдец обратился к психологии. «Утрата возлюбленной, по Штейнмейцеру, есть ритуально воспроизведенная утрата фекальной личности. Как незабавно, мы-то полагаем, что скорбим о дорогих ушедших, а на самом деле убиваемся по невозвратимо утраченным экскрементам. Но и эти слова не пробили броню пассивности Марвина. Его меланхолическая отвлеченность от всех человеческих ценностей казалась необратимой. Такое впечатление усилилось, когда в один прекрасный день перестало тикать кольцо в носу. Никакая это была не бомба, а всего лишь серое предупреждение Мардуку Красу от избирателей. Над Марвином больше не висела непосредственная угроза, что ему разнесет голову, но и внезапная удача не вывела его из роботоподобного состояния. Его это ничуть не тронуло, он лишь мимоходом отметил про себя свое спасение, как отмечают проблеск солнышка из-за тучи. Казалось, ничто не может на него повлиять. Даже терпеливый Вальдец в конце концов воскликнул: «Марвин, вы паршивый зануда!» Но Марвин, нисколько не задетый, упорствовал в своем горе. И Вальдицу, да и всем добрым людям Сан-Рамона, думала, что этого человека не исцелить никакими силами. И все же, как мало известно нам об изгибах и поворотах человеческого разума, ибо на другой же день, вопреки всем ожиданиям, произошло новое событие. Оно наконец-то сломило отрешенность Марвина, и нечаянно настежь распахнуло шлюзы впечатлительности, за которыми он укрывался. Одно единственное событие, правда, само по себе, оно было началом новой цепи случайностей, неприметным первым шагом в еще одной из бесчисленных драм Вселенной. Началось, как ни нелепо, с того, что Марвин заметил в толпе лицо странное, до тревоги знакомое. Где он успел изучить эту линию скул и лба, эти карие, чуть раскосые глаза, этот решительный подбородок? Потом вспомнил, все это он давным-давно видел в зеркале. Вот оно, настоящее, неподдельное лицо Марвина Флина, его собственное лицо и тело, те самые, которые он давно искал и которых давно был лишен. Вот он, подлинный, неповторимый облик единственного и неподражаемого Марвина Флина, ныне одухотворенного преступным разумом Зе Карагаша, похитителя тел. Над Марвином насмешливо глумилось его собственное лицо. И настоящий Марвин Флин, с которого мигом слетела вся пассивность, в гневе шагнул вперед и замахнулся кулаком. Увидев его, Карагаш на мгновение остановился. Его марвиновы глаза являли собой этюд в шоковых тонах, пальцы отбивали мелкую дрожь. Уныло опущенные губы кривились в нервном тике. Затем Карагаш стремительно повернулся и опрометью бросился в узкую, темную и зловонную аллею. Марвин Флин не совсем еще потерял рассудок. У входа в зловещий тупик он замешкался. Благоразумие подсказывало, что надо обзавестись помощником, прежде чем пускаться по неизученным виткам аллеи. Но он успел заметить, что под руку с Карагашем в аллее вот-вот скроется тоненькая фигурка. «Не может быть! И все же это действительно она, Кэти!» Один раз она оглянулась, но серые глаза не узнали его. Потом она тоже исчезла в змеиных кольцах аллеи. У здравого смысла, как великолепно знают люминги, есть свои пределы. В этот миг эмоции Марвина преодолели его потенциальный самоконтроль. Он рванулся вперед. Лицо пылало бессмысленной яростью, ненавидящие глаза налились кровью, щеки посерели, челюсть отвисла. Пять шагов он сделал вслепую по тесной, тошнотворной аллее. На шестом под ногами у него осела плита, часть мостовой повернулась на скрытой оси. Марвина катапультировала вниз головой по спиральному каменному желобу, а над ним предательская плита аккуратно вернулась в исходное положение. Сознание возвращалось с мучительной смутностью. Марвин открыл глаза и обнаружил, что угодил в подземную темницу. Темницу освещали только фырчащие факелы, вставленные в двойные железные подставки на стенах. Потолок, казалось, прижимал Марвина к полу. Такой он был каменнобрюхий и угнетающий. С холодного гранита свисали непристойно растопыренные наросты, гирлянды плесени. Все было оборудовано в расчете на подавление человеческой души. Промозглый гранит леденил, как могила. Эхо смаковало пронзительные крики боли, а краска с омерзительной точностью воспроизводила трупный цвет. Откуда-то из тени выступил карагаш. «Похоже на то, — неторопливо произнес он, — что фарс слишком затянулся. Но развязка уже близка. Вы, значит, срепетировали последний акт? — хладнокровно спросил Марвин. «Актеры знают роль наизусть», — ответил карагаш и небрежно щелкнул пальцами. В круг света от факелов вступила Кэти. «Это выше моего разумения», — сказал Марвин. «Ох, Марвин, как объясню я свою мнимую измену?» — вскричала Кэти. Из ее серых с поволокой глаз хлынули слезы. «Что сделать, чтобы ты понял, какое множество веских причин толкнуло меня на брак с карагашем?» «Брак? Я не смела признаться раньше. Боялась, что ты рассердишься», — жалобно сказала Кэти. «Но поверь, Марвин, он завлекал меня угрозами и равнодушием, а покорил темной силой. Не стану притворяться, будто поняла ее природу. Больше того, наркотиками, двусмысленностями и коварными искусными ласками ему удалось одурманить меня и внушить мне поддельную страсть, так что в конце концов я стала трепетать, стоило мне коснуться его ненавистного тела или ощутить влажность постылых губ. И все это время мне не было дано утешиться религией, и не было дано отличать истинное от ложного, и потому я уступила. Нет и не будет мне прощения ни в этой жизни, ни в следующей, да я его и не прошу. «Ах, Кэти, Кэти, бедняжка моя, Кэти!» — твердил Марвин плачущей девушке. «Хм, трогательная сценка, но скверно сыграна и к делу не относится. Впрочем, хватит», — сказал карагаш. «Входит новое и последнее действующее лицо». Карагаш опять щелкнул пальцами. Из тени выступил человек в маске, с головы до ног закутанный в черное, с большой обоюдоострой секирой через плечо. «Здрав будь, палач!» — протянул карагаш. «Вперед же! Исполни свой долг!» Палач вышел вперед и провел пальцами по лезвию секиры. Он занес оружие над головой, постоял в неподвижности и, о ужас, захихикал. «Руби!» — взвыл карагаш. «Ты что, ума лишился? Руби, тебе говорят!» Но палач, не переставая хихикать, опустил секиру. Затем ловкими пальцами сорвал себе маску. «Сыщик Урдорф!» — закричал Марвин. «Да, это я», — сказал марсианский сыщик. «Мне очень жаль, Марвин, что мы причинили вам столько треволнений, но только так можно было успешно раскрыть дело. Мы с коллегой решили...» «С коллегой?» — переспросил Марвин. «Я имею в виду...» — криво усмехнулся Урдорф. «Чрезвычайного агента Кэтрин Мулвейн». «Я, кажется, понимаю. Вообще-то, все довольно просто. Работая над вашим делом, я, как водится, прибег к услугам и помощи других сыскных агентств. Трижды мы чуть не схватили преступника, но каждый раз ему удавалось ускользнуть, так бы тянулось до бесконечности. Не заманим его в ловушку. Мы исходили из здравой теории. Если карагаш вас убьет, то станет законным хозяином вашего тела и не будет бояться, что с него потребуют возврата. И наоборот, пока вы живы, он не будет знать ни минуты покоя. Итак, мы вовлекли вас в наш смертоубийственный план действий, надеясь, что Карагаш не устоит перед соблазном вас уничтожить. Остальное — детали. Обернувшись к преступнику, сыщик Урдорф спросил: «Карагаш, не желаете ли что-нибудь прибавить?» Вор с лицом Марвина элегантно прислонился к стене, скрестив руки, преисполненные достоинства. «Осмелюсь сделать заявление. Прежде всего, позвольте доложить, ваш план был неуклюж и очевиден. Я с самого начала знал, что дело нечисто, и пошел на него в слабой надежде, что оно вдруг окажется верным, поэтому такой финал меня не удивляет». «Забавное рассуждение», — вставил Уордорф. Карагаш пожал плечами. «Во-вторых, хочу сообщить вам, что не испытываю ни малейших угрызений совести по поводу своего так называемого преступления. Если человек не умеет сохранить собственное тело, значит, он заслуживает потери его. Я прожил долгую и бурную жизнь и заметил, что люди по первому требованию отдают свое тело любому проходимцу, а свой разум в рабство каждому, кто потребует. Поэтому большинство людей не способны отстоять даже природные свои права на тело и разум, предпочитая избавляться от этих хлопотных эмблем свободы». «Вот классическая апология преступника», — заметил сыщик Урдорф. «То, что совершает один человек, вы называете преступлением», — возразил Карагаш. «А то, что совершают многие, вы называете правительством. Лично я разницы не улавливаю, а потому отказываюсь ею руководствоваться». «Мы можем тут играть словами целый год», — сказал сыщик Урдорф. «Но у меня нет времени на такие разминки. Испытайте свою логику на тюремном капеллане, Карагаш. Вы арестованы за незаконный обмен разумов, покушение на убийство и крупное хищение. Итак, я раскрыл дело номер 158 и переломил полосу неудач». «В самом деле?» — холодно вымолвил Карагаш. «По-вашему, все и впрямь так просто?»
«Вы не учли, что в норе бывает второй ход!»
Он явно издевался. «Держи его!» — заорал сыщик Урдорф. Он, Марвин и Кэти устремились к Карагашу. Но прежде чем они подошли вплотную, преступник поднятой рукой быстро очертил магический круг в воздухе. Круг пылал ослепительным пламенем. Карагаш просунул в круг одну ногу. Нога исчезла. «Если я вам нужен», — поддразнил он преследователей, — «то вы знаете, где меня найти». Они кинулись к нему, но Карагаш уже вступил в круг и исчез целиком, виднелась одна голова. Он подмигнул Марвину, и вот не стало и головы, только огненный круг. «Скорей!» — орал Марвин. «Хватай его!» Он повернулся к Урдорфу и с изумлением увидел, что плечи сыщика поникли, унылое лицо посерело от отчаяния. «Скорее!» — крикнул Марвин. «Бесполезно», — сказал Урдорф. «Я-то думал, что предусмотрел любые неожиданности, но эту...» «Молодчик явно невменяем». «Что теперь делать?» — взревел Марвин. «Ничего. Он ушел в искаженный мир, а я провалил дело номер 158. Но ведь можно последовать за ним». «Нет, нельзя. Вы не понимаете. Искаженный мир означает смерть или безумие, или и то, и другое. Шансы на возвращение у вас до того малы, не меньше, чем у Карагаша», — прокричал Марвин и вступил в круг. «Погодите, вы еще не все понимаете», — прокричал Урдорф. «У Карагаша нет ни единого шанса». Но заключительных слов Марвин не расслышал, ибо уже исчез в пламенеющем круге, и его неудержимо повлекло в странные и неизведанные просторы искаженного мира. Некоторые сведения об искаженном мире. Итак, благодаря уравнениям Риммана-Хаке была, наконец, математически доказана теоретическая необходимость твистермановой пространственной зоны логической деформации. Эта зона получила название искаженного мира, хотя на самом деле не искажена и миром не является. И, наконец, по странной иронии судьбы, важнейшее третье определение твистермана относительно того, что зону можно рассматривать как участок Вселенной, работающий в качестве хаотического противовеса логической устойчивости первичной структуры, оказалось излишним. Статья «Искаженный мир. Галактическая энциклопедия универсальных знаний», издание 483. Поэтому содержание, если не сущность нашей мысли, лучше всего передается термином «зеркальная деформация». В самом деле, как мы убедились, искаженный мир выполняет нужную, но отвратительную роль, привносит неопределенность во все явления и процессы, тем самым делая Вселенную теоретически и практически самодавлеющей. Из размышлений математика. Эдгар Хоуп Грифф. Евклид Сити Фри Пресс. Но несмотря на все это, для потенциального самоубийцы, странствующего по искаженному миру, можно привести несколько чисто эмпирических правил. Помни, что в искаженном мире все правила ложные, в том числе и правила, перечисляющие исключения, в том числе и наше определение, подтверждающее правила. Но помни также, что не всякое правило обязательно ложно, что любое правило может быть истинным, в том числе данное правило и исключение из него. В искаженном мире время не соответствует твоим представлениям о нем. События могут сменять друг друга быстро, это удобно, медленно, это приятно, или вообще не меняться, это противно. Вполне возможно, что в искаженном мире с тобой совершенно ничего не случится. Рассчитывать на это неразумно, но столь же неразумно не быть готовым к этому. Среди вероятностей миров, порождаемых искаженным миром, один в точности похож на наш мир, другой похож на наш мир во всем, кроме одной единственной частности, третий похож на наш мир во всем, кроме двух частностей, и так далее. Подобным же образом, один мир совершенно не похож на наш во всем, кроме одной единственной частности, и так далее. Труднее всего прогнозирование. Как угадать, в каком ты мире, прежде чем искаженный мир не откроет тебе этого каким-нибудь бедствием? В искаженном мире, как и во всяком другом, ты можешь найти самого себя, но лишь в искаженном мире такая находка обычно оказывается роковой. Привычное оборачивается потрясением. В искаженном мире, искаженный мир, удобно, но неверно, представлять себе перевернутым миром Майи или миром иллюзии. Ты обнаружишь, что призраки вокруг тебя реальны, тогда как ты, воспринимающее их сознание, и есть иллюзия. Открытие поучительное, хотя и убийственное. Некий мудрец однажды спросил, что будет, если я войду в искаженный мир, не имея предвзятых идей? Дать точный ответ на такой вопрос невозможно. Однако мы полагаем, что к тому времени, как мудрец оттуда выйдет, предвзятые идеи у него появятся. Отсутствие убеждений — не самая надежная защита. Некоторые считают высшим достижением интеллекта открытие, что решительно все можно вывернуть наизнанку и превратить в собственную противоположность. Исходя из такого допущения, можно поиграть во многие занятные игры, но мы не призываем вводить его в искаженном мире. Там все догмы одинаково произвольны, включая догму о произвольности догм. не надейся перехитрить искаженный мир. Он больше, меньше, длиннее и короче, чем ты. Он недоказуем, он просто есть. То, что уже есть, не требует доказательств. Все доказательства — суть попытки чем-то стать. Доказательство истины только для самого себя. Оно не свидетельствует ни о чем, кроме наличия доказательств, а это ничего не доказывает. То, что есть, невероятно, ибо все отчуждено, не нужно и грозит рассудку.
Возможно, эти замечания об искаженном мире не имеют ничего общего с искаженным миром, но путешественник предупрежден. Из «О неумолимости правдоподобного» З. Карагаша, библиотека имени Марвина Флина. Переход совершился внезапно и вовсе не так, как ожидал Марвин. Он наслушался истории об искаженном мире и смутно представлял себе страну тающих теней и изменчивых красок, страну гротесков и чудес, но тотчас убедился, что его представления были романтичны и узколобы. Марвин ожидал в тесной приемной. Воздух был спертый от пота и жаркого парового отопления, а Марвин сидел на длинной деревянной скамье вместе с несколькими десятками людей. Взад и вперед разгуливались скучающие клерки. Они сверялись с бумагами, да изредка подзывали кого-нибудь из ожидающих. Затем шепотом велись какие-то переговоры. Время от времени кто-нибудь терял терпение и уходил. Время от времени появлялся новый проситель. Марвин ждал и наблюдал. Минуты текли медленно, в комнате стало темно, кто-то включил верхний свет, а его фамилию все не называли. Марвин покосился на соседей справа и слева, скорее от тоски, чем из любопытства. Сосед слева был очень длинный и похожий на мертвеца с гноящимся фурункулом на шее, там, где тер воротничок. Сосед слева был низенький, толстый, краснолицый и дышал с присвистом. «Как вы думаете, долго еще придется ждать?» — спросил Марвин у толстяка, не для того, чтобы действительно узнать, а просто желая убить время. «Долго? Долго ли?» — ответил толстяк. «Чертовски долго. Вот что я вам скажу. Здесь, в автотранспортном бюро, этих проклятых графьев нельзя поторопить. Даже если у вас и дело-то всего — продлить обыкновенные водительские права. А я здесь именно для этого». Человек, похожий на мертвеца, рассмеялся, словно палкой забарабанил по пустой канистре из-под бензина. «Долго же тебе придется ждать, малыш», — сказал он. «Ведь ты попал в департамент благосостояния, отдел мелких сумм». Марвин задумчиво сплюнул на пыльный пол и заявил: «К сожалению, джентльмены, оба вы не правы. Я все пытался вам сказать, что мы сидим в департаменте, или точнее в приемной департамента рыбной ловли. И, по-моему, просто безобразие, когда гражданин и налогоплательщик не может даже поудить рыбу в налогооплаченном водоеме, не потеряв полсуток на то, чтобы выправить лицензию». Все трое метали друг в друга злобные взгляды. В искаженном мире героев вообще не бывает. Обещаний чертовски мало, точек зрения кот наплакал, а свершений — иголка на сток сена. Они метали друг в друга молнии глазами, в которых забрежило не слишком чудовищное подозрение. У человека, похожего на мертвеца, закапала кровь с кончиков пальцев. Марвин и толстяк в смущении нахмурились и притворились, будто ничего не заметили. Человек, похожий на мертвеца, беспечно сунул нашкодившую руку в карман с непромокаемой подкладкой. Тут подошел клерк. «Кто из вас будет Джеймс Гринилл Стармахер?» — спросил он. «Это я», — отвечал Марвин. «И позвольте вам заметить, я жду здесь не первый час и считаю, что стиль работы в вашем департаменте порочный».
«Да ладно», — сказал клерк. «Это потому, что еще не получены машины». Он заглянул в бумаги. «Вы подавали прошение о труппе?»
«Совершенно верно. И вы обязуетесь не использовать упомянутый трупп в аморальных целях?»
«Обязуюсь. Потрудитесь изложить мотивы, побуждающие вас приобрести труп. Я намерен использовать его как украшение.
По какому праву? Я специально изучал оформление интерьеров.
Укажите фамилию, или опознавательный кодовый номер, или и то, и другое, последнего из приобретенных вами трупов».
«Таракан», — выпалил Марвин, — «номер 3-32А-5345. Кто умертвил?»
«Я сам. У меня лицензия на умерщвление всех тварей, не относящихся к моему племени, кроме самых редких, как, например, золотые орлы и ламантины. Цель последнего умерщвления — ритуальное очищение».
«Прошение удовлетворено», — сказал клерк. «Выбирайте труп».
Толстяк и человек, похожий на мертвеца, с надеждой смотрели на Марвина влажными глазами. Искушение было велико, но Марвин его поборол. Обернувшись к клерку, он произнес: «Я выбираю вас».
«Так и запишем», — сказал клерк и черкнул что-то в своих бумагах. Лицо его превратилось в лицо псевдофлина.
Марвин одолжил у человека, похожего на мертвеца, поперечную пилу и не без труда отпилил клерку правую руку. Клерк тихо скончался, лицо его снова стало прежним. Толстяк посмеялся над замешательством Марвина. «Перевод из одной субстанции в другую кое-что дает», — поддразнил он, — «но недостаточно, верно? Желание придает плоти нужную форму, но хозяином положения остается скульптор. Смерть». Марвин плакал. Человек, похожий на мертвеца, ласково притронулся к его плечу. «Не переживай всерьез, малыш. Лучше отомстить символически, чем вообще не отомстить. План у тебя был хороший, а его единственный минус от тебя не зависел. Дело в том, что Джеймс Гринилл — стармахер. Это я».
«А я труп», — сказал труп клерка. «Когда мстишь, лучше ошибиться адресом, чем вообще не отомстить».
«Я пришел сюда продлить водительские права», — сказал толстяк.
«Ну вас ко всем чертям вместе с вашим глубокомыслием. Будут меня тут обслуживать или нет?»
«Безусловно, сэр», — заверил его труп клерка. «Но в моем нынешнем состоянии я могу выдать вам лицензию лишь на отлов дохлой рыбы».
«Живая? Дохлая? Какая мне разница?» — сказал толстяк. «Главное — рыбалка. А кого ты поймал? Это не так уж важно».
Он повернулся к Марвину, может быть, собираясь развить свою мысль, но Марвин уже исчез и без всякого перехода очутился в большой квадратной безлюдной комнате. Вместо стен здесь были стальные плиты, от пола до потолка добрые сотни футов высоты. Там, наверху, находились прожекторы и стеклянная кабина управления. Из-за стекла на Марвина глядел Крагаш.
«Опыт 342-й», — решительно заговорил Карагаш, нараспев. «Тема — смерть. Постановка проблемы. Можно ли умертвить человека? Примечание. Вопрос о том, смертны ли люди, давно озадачивает величайших мыслителей. Вокруг смерти сложился обширный фольклор. Веками скапливались неподтвержденные сведения об умерщвлениях. Более того, время от времени предъявлялись трупы явно без всяких признаков жизни и объявлялись останками людей. Невзирая на повсеместность таких трупов, нет ни малейших даже косвенных доказательств того, что они когда-либо жили, не говоря уже о том, что они были людьми. Ввиду изложенного, с целью раз и навсегда прояснить вопрос, мы ставим следующий опыт. Этап
Первый. Стальная плита в стене сдвинулась на шарнире. Марвин стремительно обернулся и вовремя. На него было нацелено копье. Он отскочил, неуклюже, мешала больная нога, и копье просвистело мимо. Открылись другие плиты. Под всевозможными углами на него посыпались ножи, стрелы, дубинки. Сквозь одно из отверстий протиснулась портативная газовая камера. В комнату бросили клубок кобр. На Марвина решительно надвигались лев и танк. Зашипело духовое ружье. Затрещали энергопистолеты. Захрипели огнеметы. Откашлялась мортира. Комнату залило водой. Вода быстро прибывала. С потолка полетели напалмовые бомбы. Но огонь сжег львов, которые съели змей, которые забились в гаубицы, которые уничтожили копья, которые привели в негодность газовую камеру, которая испарила воду, которая погасила огонь. Каким-то чудом Марвин остался цел и невредим. Он погрозил Карагашу кулаком, поскользнулся на стальной плите, упал и свернул себе шею. Его удостоили воинского погребения со всеми почестями. Вместе с ним на погребальном костре сгорела его вдова. Карагаш пытался последовать его примеру, но ему на долю не выпало счастья самосожжения. 3 дня и 3 ночи пролежал Марвин в гробнице, и все это время у него беспрерывно текло из носа. Вся его жизнь, как при замедленной съемке, прошла у него перед глазами. На исходе 3-х суток он воскрес и двинулся дальше. В каком-то ничем не примечательном краю находились 5, и была им дана ограниченная, но несомненная способность ощущать. Одним из 5 был, допустим, Марвин, остальные 4 были манекены, стереотипы, наспех слепленные с единственным назначением — обогатить немудрящую исходную ситуацию. Перед 5 стояла проблема. Кто из них Марвин, а кто второстепенные фигуры — статисты? Прежде всего встал вопрос о наименовании. 3 из 5 тотчас же захотели зваться Марвином. 4-й пожелал зваться Эдгаром Флойдом Моррисоном, а 5-й потребовал, чтобы его называли Келли. «Ладно, хватит», — сказал 1-й начальственным тоном. «Джентльмены, может быть, хватит языки чесать? Давайте в порядке очередности». «Еврейский акцент здесь не поможет», — туманно изрек 3-й. «Слушай-ка», — сказал 1-й. «А много ли смыслит поляк в еврейском акценте? Кстати, я еврей только наполовину, по отцу. И как я не уважаю, где я?» — проговорил 2-й. «Что со мной стряслось? О, Господи! С тех пор, как я уехал из Стэнхоупа...» «Заткнись, макаронник!» — цыкнул 4-й. «Я не макаронник, меня зовут Луиджи!» — мрачно ответил 2-й. «Я жить на твоя великая родина с тех пор, как я маленький мальчик приехать из село Сан-Министрона Делла Зупаних, твар!» «Умойся!» — хмуро сказал 3-й. «Никакой ты не итальяшка на стреме, а просто-напросто второстепенная фигура, статист, да еще с ограниченной гибкостью, так что давай-ка заткни хлебало, прежде чем я проделаю с тобой одну штуку, них, твар!» «Слушайте, — сказал 1-й, — я человек простой, простодушный, и если вам от этого станет легче, я отрекусь от своих прав на марвинство». «Память, память! — пробормотал 2-й. — Что со мной приключилось? Кто эти видения, эти болтливые тени?» «Но знаешь, — возмутился Келли, — это дурной тон, старина». «Это есть чертовски нечестно», — пробормотал Луиджи. «Призыв не есть созыв», — изрек 3-й. «Но я действительно не помню», — упорствовал 2-й. «Я тоже не больно-то хорошо помню», — сказал 1-й. «Но разве я поднимаю из-за этого шум? Я даже не притязаю на звание человека. Если я наизусть цитирую Левитика, это еще ничего не доказывает». «О, святая правда!» — взревел Луиджи. «И опровержение тоже ни шиша не доказывает».
«А я-то думал, ты итальянец!» — упрекнул его Келли.
«Я и есть итальянец, но вырос в Австралии. История довольно странная».
«Не страннее моей», — сказал Келли.
«Вот вы кличете меня черным ирландцем, но мало кто знает, что детство и отрочество я провел в меблирашках Ханчжоу и вступил добровольцем в канадскую армию, чтобы скрыться от расправы французов за помощь деголевцам в Мавритании, потому-то и...
«Фуй, алор!» — вскричал четвертый. — «Не могу молчать. Одно дело подвергать сомнению мою личность, другое — чернить мое отечество».
«Твое негодование ничего не доказывает», — вскричал третий. — «Впрочем, мне все равно. Я больше не желаю быть Марвином».
«Пассивное сопротивление есть форма нападения», — откликнулся четвертый.
«Недопустимые доказательства есть все же доказательства», — парировал третий.
«Не пойму, о чем это вы толкуете?» — объявил второй.
«Недалеко ты уйдешь со своим невежеством», — окрысился четвертый. «Я категорически отказываюсь быть Марвином. Никто не может отказываться от того, чего не имеет», — ехидно вставил Келли.
«Я могу отказаться от чего захочу, черт возьми», — пылко воскликнул четвертый. «Мало того, что я отказываюсь от марвинства, я еще отрекаюсь от испанского престола, поступаю с диктатурой во внутренней галактике и жертвую вечным блаженством в Бах-Ае».
«Отвел душу, детка!» «Упрощение мило моей сложной натуре», — сказал третий. «Кто из вас будет Келли?»
«Я», — сказал Келли.
«Ты хоть понимаешь?» — спросил Луиджи. «Что имена есть только у нас с тобой?»
«Это верно», — сказал Келли. «Мы с тобой не такие, как все».
«Эй, минуточку», — сказал первый.
«Регламент, джентльмены. Соблюдайте регламент. Держи язык за зубами. Держи голову в холоде. Держи карман шире». «Так вот я и говорю», — продолжал Луиджи. «Мы? Нам?» «Поименованные согласно доказательствам, основанным на догадке. Келли, будь Марвином, если я буду Крагашем».
«Заметано», — гаркнул Келли, прерывая ропот манекенов. Марвин и Крагаш ухмыльнулись друг другу в мимолетной эйфории пьянящего взаимоузнавания. Затем вцепились друг другу в горло, стали друг друга душить. Трое нумерованных, лишенные природных прав, которых никогда не имели, встали в традиционные позы, позы стилизованной двусмысленности. Двое, именованных получившие индивидуальность, которую все равно присвоили бы себе самовольно, царапались и кусались, исполняли грозные арии и ежились, когда их обличали. Первый наблюдал, пока ему не надоело, после чего стал забавляться кинематографическими наплывами. Это послужило последней каплей. Все декорации плавно, как жирный поросенок на роликовых коньках, укатились под стеклянную гору, только чуть быстрее. Вслед за дождем пошел снег, за ним два дурака. Платон писал: «Неважно, что ты там вытворяешь, важно, как ты это вытворяешь». Но потом решил, что мир еще не дорос до такой премудрости, и все стер. Хаммураби писал: «Непродуманная жизнь не стоит того, чтобы ее прожить». Но он не был уверен, так ли это, и потому все зачеркнул. Будда писал: «Все брамины — дерьмо», но впоследствии пересмотрел свою точку зрения.
«Они схватились. Не на жизнь, а на смерть, в титанической битве, которая, единожды разгоревшись, стала неизбежной. Марвин нанес Крагашу удар под ложечку, затем снова нанес удар в нос. Крагаш проворно обернулся Ирландией, куда Марвин вторгся с полулегионом неустрашимых скандинавских конунгов, вынудив Крагаша предпринять на королевском фланге пешечную атаку, которая не могла устоять против покерного флеша.
Марвин простер к противнику руки, промахнулся и уничтожил Атлантиду. Карагаш провел драйв слева и прихлопнул комара. И бушевал кровавый бой на дымящихся болотцах Миоцена. Какой-то муравейник оплакивал свою матку, а Карагаш кометой непроизвольно врезался в солнце Марвина и рассыпался мириадами воинственных спор. Но Марвин безошибочно отыскал бриллиант среди сверкающих стекляшек, и Карагаш свалился вниз на Гибралтар. Бастион его пал в ту ночь, когда Марвин похитил берберийских обезьян, а Карагаш пересек Северную Францию, упрятав чужое тело в чемодан. Его схватили на границе с Фтистией, страной, которую Марвин наспех выдумал. Чем больше Карагаш слабел, тем он становился злее, а разозлившись, он все более слабел. Тщетно изобрел он дьяволопоклонство. Последователи марвинизма падали ниц не перед идолом, а перед символом. Разозленный Карагаш запаршивил. Под ногтями появилась грязь, душа обросла волосами. Вконец обессиленный лежал Карагаш, олицетворение зла, сжимая в когтях тело Марвина. Кончину его ускорили ритуалы изгнания бесов. И четвертовали его пилой, замаскированной под молитвенное колесо, и размозжили ему голову молотком, замаскированным под кадило. Добрый старый патер Флинн дал ему последнее напутствие. «И не вкусишь хлеба насущного с котлетою». И схоронили Карагаша в гробу, срубленном из живого Карагаша. На могильном камне высекли подобающую эпитафию, а вокруг могилы насадили цветущие Карагаши. Уголок этот тихий, справа роща Карагаш-деревьев, слева нефтеперегонный завод. Тут пустая жестянка из-под пива, там бабочка, а совсем рядышком то самое место, где Марвин открыл чемодан и вынул свое давно утраченное тело. Он стряхнул с него пыль, расчесал ему волосы, вытер нос и поправил галстук, потом с приличествующим случаю почтением надел. И вот Марвин Флинн вернулся на землю в собственное тело. Он приехал в родной Стэнхоуп и увидел, что там все по-прежнему. Городок, как раньше, географически находился милях в 300 от Нью-Йорка, а в духовном и эмоциональном отношениях отстоял от него на целое столетие. Точь в точь, как всегда, он изобиловал садами и пегими коровами на фоне зеленых холмистых пастбищ. Вековечны были усажены вязами Мейн-стрит и одинокий ночной вопль реактивного лайнера. Никто не спросил Марвина, где он пропадал. Даже лучший друг Билли Хейк решил, что Марвин вернулся из увеселительной поездки в какой-нибудь туристский рай, Шинкай или дождевой лес в нижнем течении Итури. Поначалу несокрушимое постоянство города угнетало Марвина не меньше, чем сюрпризы обмена разумов или чудовищные головоломки искаженного мира. Постоянство казалось Марвину экзотикой, он все ждал, что оно постепенно исчезнет. Но такие места, как Стэнхоуп, не исчезают, а такие ребята, как Марвин, постепенно растрачивают увлеченность и высокие идеалы. По ночам, в одиночестве мансарды, Марвину часто снилась Кэти. Ему все еще трудно было представить, что она чрезвычайный агент межпланетной службы бдительности. А ведь был в ее повадках намек на властность, был в глазах блеск прокурорского фанатизма. Он любил ее и знал, что всегда будет по ней тосковать. Но тоска устраивала его больше, чем обладание. И по правде сказать, ему уже приглянулась, точнее, заново приглянулась Марша Беккер, хорошенькая и скромная дочка Эдвина Марша Беккера, крупнейшего в Стэнхоупе торговца недвижимостью. Пусть Стэнхоуп не лучший мир из всех возможных, но это лучший мир из тех, что видел Марвин. Тут вещи не подкладывают тебе свинью, а ты не подкладываешь свинью вещам. В Стэнхоупе метафорическая деформация немыслима. Корова уж точно корова, и называть ее как-нибудь иначе — недопустимая поэтическая вольность. И так бесспорно. В гостях хорошо, а дома лучше. И Марвин поставил перед собой задачу наслаждаться привычным, что, как утверждают сентиментальные мудрецы, есть вершина человеческой мудрости. Жизнь его омрачили лишь два сомнения. Первым и главным был вопрос, каким образом Марвин вернулся на Землю из искаженного мира. Он всесторонне продумал этот вопрос, куда более страшный, чем может показаться с первого взгляда. Марвин понял, что в искаженном мире нет ничего невозможного и даже ничего невероятного. Есть в искаженном мире причинная связь, но есть и отсутствие причинной связи. Ничто там не обязательно, ничто не необходимо. Поэтому вполне допустимо, что искаженный мир отбросил Марвина назад, на землю, продемонстрировал свою власть над ним, тем, что отказался от этой власти. По-видимому, именно так все и произошло, но был ведь и другой, менее приятный вариант. Теорема Дургама формулирует его следующим образом. Среди вероятностных миров, порождаемых искаженным миром, один в точности похож на наш мир, другой похож на наш мир во всем, кроме одной единственной частности, третий похож на наш мир во всем, кроме двух частностей, и так далее. Это означало, что Марвин, возможно, все еще пребывает в искаженном мире, и Земля, воспринимаемая его сознанием, всего лишь эфемерная эманация, мимолетное мгновение порядка в стихийном хаосе, обречена с минуты на минуту вновь раствориться в стихийной бессмыслице искаженного мира. Отчасти это было неважно, ибо ничто не вечно под луной, кроме наших иллюзий. Но никто не хочет, чтобы его иллюзии оказались под угрозой, и потому Марвин старался выяснить, на каком он свете. На земле или на ее дубле? Нет ли здесь приметные детали, не соответствующие той земле, где он родился? А может быть, таких деталей несколько? Марвин искал их во имя своего душевного покоя. Он обошел Стэнхоуп и его окрестности, осмотрел, исследовал и проверил флору и фауну. Все оказалось на своих местах. Жизнь шла заведенным чередом. Отец пас крысиные стада, мать, как всегда, безмятежно несла яйца. Он отправился на север, в Бостон и Нью-Йорк, потом на юг, в необозримый край Филадельфии, Лос-Анджелес. Казалось, все в порядке. Он подумывал о том, чтобы пересечь страну с запада на восток под парусами по великой реке Делавэр и продолжить свои изыскания в больших городах Калифорнии, Скентекеди, Милуоки и Шанхае. Однако передумал, сообразив, что бессмысленно провести жизнь в попытках выяснить, есть ли у него жизнь, которую можно как-то провести. Кроме того, можно было предположить, что даже если Земля изменилась, то изменились также его органы чувств и память, так что все равно ничего не выяснишь. Он лежал под привычным зеленым небом Стэнхоупа и обдумывал это предположение. Оно казалось маловероятным. Разве дубы-гиганты не перекочевывали по-прежнему каждый год на юг, Разве исполинское красное солнце не плыло по небу в сопровождении темного спутника? Разве у тройных лун не появлялись каждый месяц новые кометы в новолуние? Марвина успокоили эти привычные зрелища. Все казалось таким же, как всегда. И потому охотно и благосклонно Марвин принял свой мир за чистую монету. Женился на Марше Беккер и жил с нею долго и счастливо.
Вы слушали повести Роберта Шекли «Билет на планету Транай. Обмен разумов. Четыре стихии». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1998 год.